В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Ну что ж, российская власть начинает праздновать пятилетие включения Крыма в состав России, не обращая на то, что страна переживает экономический кризис и оказалась в изоляции. Только что Европарламент принял резолюцию, в которой было заявлено, что Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера. У нас в студии сейчас председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, Григорий Алексеевич, новое обострение отношений с Западом, вот с партнером не считают, хотят всеевропейский акт Магнитского, чтобы санкции можно было применять за нарушение прав человека в России, ввести. Это все цена вот этого крымского эффекта, присоединения в кавычках.
Ну, что тут скажешь, да, вы правы. Вообще говоря, все, что произошло с Крымом и с Украиной в целом, это очень имеет крупные системные последствия, долговременные. Это, по существу, завершение эпохи. Такой маркер завершения эпохи. Их несколько. Вот для меня завершение постсоветской эпохи – это убийство Немцова возле Кремля, это Крым, Донбасс. Вот. Это преклонение перед Сталином массовое. Это Сирия. Вот маркеры того, что закончилась эпоха. Закончилась она крахом.
Крахом чего?
Крахом всех тех надежд, с которыми в эту эпоху входили. Вот. И причина этого заложена не только в исторических особенностях нашей страны, но и в том, какие принимались решения, как соединялась власть с собственностью, как нераздельным с властью стал бизнес, как все это превратилось в фундамент мафии, в корпорацию. И на этой основе возникла, на основе которой была создана вот всеми этими действиями в 90-е годы, возникло мафиозное государство, которое возглавил Владимир Путин. Вот, и в последние годы произошли вот все те события, которые символизируют конец эпохи и будут иметь очень долговременные, серьезные последствия.
А начало какой эпохи все-таки? Как бы ее назвали?
А вот это вот самый главный вопрос. Значит, понятно, какая эпоха постсоветской модернизации завершилась, а вот вопрос о том, какая эпоха начинается, остается открытым. И вот это кризисное состояние, оно очень существенное, ощущают сегодня вот просто все. Вот какая была? Вот я перечислю, скажем, пять основных таких самых крупных обстоятельств, которые явились следствием этой преступной авантюры. Значит, первое — это то, что разрушились все отношения России с ее ближайшими соседями. Ну, самое яркое — это то, что происходит, например, с Казахстаном, когда он даже уходит от кириллицы. Вот, можете посмотреть, что происходит с Белоруссией. Испуг очень большой, и всякая там надежда на реинтеграцию какую-то экономическую, или там иногда придумывают такие слова — евразийскую, или еще что-то. Все это ушло, наверное, навсегда. Второе, что я бы сказал, это практически такое лобовое столкновение с Западом. Да, оно протекает в такой постмодернистской форме.
Гибридная война, да?
Да, иногда ее называют гибридной. Я думаю, что скорее ее нужно называть такой постмодернистской войной, которая привела к отрицательной репутации России по всем направлениям. Во всех случаях теперь Россия имеет даже не нулевую, а отрицательную репутацию. Но здесь скрывается, вот в этом скрывается главное противоречие, которое приведет к очень, раньше или позже, приведет к очень большим и серьезным последствиям. А именно, невозможно быть частью, вот экономика, часть мировой, и одновременно воевать со всеми остальными частями.
Ну, тогда закрываться было.
А вот пример.
То, что делала нацистская Германия.
Это следующее обстоятельство. Посмотрите, какой пример. Очень яркий пример. только диалог, да? Все закрывали глаза, ну, вроде так, все занимаются вот так, ну, полулегально, что-то, офшорами. Все теперь. Теперь российский бизнес с российскими корнями будут душить без всяких разговоров. Будут отыскивать всякие транзакции там 10-летние, 15-летние давности. Все. Это вот когда-то Медведев умудрился сказать, да, вот у нас санкции, будут трудности, но это был наш осознанный выбор. Вот он понимает, что он говорит. Осознанный выбор, что он выбрал? А выбрал он, не кто-нибудь с Россией воевать. Он выбрал, они выбрали, Путин, Медведев, они выбрали медленное, но настойчивое или жесткое удушение, которое будет год за годом. Вот сегодня то, с чего вы начали передачу, это тоже шаг в этом направлении.
Там же Северный поток рекомендуют прикрыть.
Вот не стратегический партнер, вот разборка с российским бизнесом, вот санкции всех видов и сортов. Но помимо санкций, есть же еще более серьезные вещи, которые неформальные. Знаете, когда правительство не рекомендует, вот оно так вот главам крупнейших там корпораций, просто не рекомендуют иметь дело. И все. И это действует еще больше, чем формальные санкции. Вот ведь на самом деле какой сделали выбор. Вот. Донбасс. Что такое Донбасс? Это тоже следствие. Все. Это криминальная война. Да? Современная реализация доктрины ограниченного суверенитета. Способ давления на Киев. Которая закончилась чем? Она закончилась страшными разрушениями. Миллионы людей лишились нормальных условий жизни.
Ну, да,
десятки тысяч погибли. Вот эта криминальная война – это то, что не забудется никогда. И теперь выходить из нее никто всерьез-то не собирается. Это абсолютно преступная история. Ну и, наконец, из-за чего развалился СССР? Есть очень много всяких объяснений. Но вот одно из них, думаю, что вы, может быть, со мной согласитесь. Был накоплен такой объем лжи, что как только появилась возможность говорить то, что думаешь, даже не обязательно правду, но просто то, что думаешь.
Безнаказанно.
Это все безнаказанно. Да, то есть не стали сажать, не стали убивать, не стали даже с работы выгонять, потом даже из партии не стали выгонять, из коммунистической. И все взорвалось и рухнуло. И вот сейчас накапливается вот этот объем лжи примерно в таких же масштабах. Этот объем лжи будет страшной угрозой. Когда только подует ветер правды, когда люди смогут открыто говорить так, чтобы их слышали десятки, сотни миллионов людей, одновременно причем. Вот. Структура государственная, вот эта мафиозная, она будет находиться на краю огромного кризиса. Но дело-то, главный вопрос-то в чем? Что будет после этого? Вот в чем главный вопрос.
Ну, хотелось бы понять, что будет не после, все-таки, а в ближайшее какое-то время для начала. Вот, например, вы пишете, что каждый гражданин России в ответе за то, что прямо или косвенно творится на Украине, за убийство в Донбассе, за аннексию и так далее. А вот некоторые обижаются и говорят, ну вот мы не виноваты, мы за Путина не голосовали, на митинги ходили. Вот за что нам, так сказать, вся эта беда?
Дорогие друзья, я вообще говоря не являюсь человеком, который может кого-то судить или кому-то обвинять или кому-то что-то предъявлять. Я высказываю свою личную точку зрения. Суть ее заключается, дорогие мои друзья, в следующем. Мы все платим налоги. На наши налоги так или иначе содержится государство, которое проводит вот ту политику, о которой мы сейчас говорим. И в этом смысле мы несем ответственность. Вот у тех, кто обижается, я бы им хотел сказать, скажите, вы гордитесь полетом Гагарина? Вот 95% из них скажут, что они гордятся полетом Гагарина. А вы что, голосовали за Хрущева, что ли? Вы же тоже не голосовали за Хрущева, правда? Но вы гордитесь, потому что это сделала ваша страна. Ну, вот точно так же, как вы гордитесь за победу в Великой Отечественной войне. Справедливо. Гордитесь. Первый спутник. Полет. Вот точно так же мы несем ответственность все за то, что вытворяет наше сегодняшнее государство. Я так считаю.
Ну, кстати говоря, насчет вытворяет, еще и непонятно, что будет вот с этой авантюрой в Сирии, которая тоже много средств, сил у страны отняла, а господин Шойгу говорит, апробировали 316 образцов современного вооружения. Я так понимаю, на людях там ковровые бомбардировки Алеппо, где были мирные жители и так далее. Это опять вопрос и репутации, и денег,
ну, я думаю, что,
и всего остального.
Это проявление этического краха. Когда чиновники высокого ранга, да хоть и маленького, гордятся тем, что они на людях в другой стране, участвуя в чужой гражданской войне, испытывают оружие, то это значит, что это полный развал какой-либо моральной, этической стороны жизни. А это ведь не просто такие слова и определения, это обязательно будет иметь прямые следствия. Это не бесплатная вещь убивать людей на территории других стран, потому что это останется в веках, ну уж точно в десятилетиях. И это вернется. Вернется из Афганистана, вернется из Средней Азии, вернется по многим каналам. То есть вот этот кризис, о котором мы сегодня с вами говорим, он не проявляется в таких обычных. Вот рубль упал, вот колбасы нет в магазинах. Нет,
колбаса есть.
Он закладывается, он закладывается. Ну, вы знаете, 5 лет падает уровень жизни. То есть, утрируя, конечно, можно сказать, что колбаса есть, но уже не всякая колбаса, не для всех. Да, вот так мы скажем с вами. Мы скажем с вами, что больше 30% педагогов в России получает зарплату меньше 15 тысяч рублей. Макарошки, они, конечно, как сказала одна дама, вот не меняются в цене, но это уже не колбаса, я должен вам сказать. И детей кормят в школах всякой бурдой, и поэтому возникает и дизентерия, и другие всякие. Вот если посмотреть в интернете фотографии детской еды в школах, то, в общем-то, приходишь в неприятное впечатление получаешь от этого. Поэтому с бедностью шутить не надо. Бедность – вещь очень серьезная. Очень серьезная. По-прежнему могу только сказать вам, что в таких городах, как... Я много раз приводил этот пример, как Саратов. Там 40% живут без горячей воды. Там 35% без канализации. 25% домовладений воды вообще не имеет. Вот ведь на самом деле как обстоит дело.
Григорий Алексеевич, ну вот у нынешнего государства, тем не менее, находятся грандиозные деньги. Например, тот же Шойгу выступил в Думе и там говорил, что флот получил 3 стратегических подводных крейсера, там 17 ракетных комплексов, 1000 самолетов и вертолетов за 6 лет, столько-то ракет, там сотни и так далее, и так далее. Но специалисты, правда, говорят, что это не все, что было запланировано, хотели гораздо больше купить и поставить. Но это действительно вот на фоне бедности, в общем, выглядит весьма так, я бы сказал, сильно, да. А ведь тот, кто перевооружается быстро и на новое оружие, он ведь хочет, как мне кажется, получить отдачу от этих военных инвестиций. Вот не отсюда ли, не из спора между Медведевым и Кудриным еще там, кажется, в 2012 году и вышла вот эта и Крымская война, и Сирийская война, и все прочее?
Ну, как, это гонка вооружений, она в полном объеме сейчас происходит.
Ну, получается, что я начала Россия.
Вот вы прекрасно знаете о том, что гонка вооружений приводит к очень тяжелым экономическим последствиям. Вот у нас гонка вооружений, в каком смысле? У нас в 4 раза, даже в 5, ниже производительность труда, чем в Соединенных Штатах. В 10 раз меньше оборонный бюджет. Вот, у нас закрытые закупки, вот, крайне неэффективные. Никто не может оценить, насколько, какая часть средств, отпускаемых на оборону, разворовывается, какая часть используется, насколько все это эффективно. Вот, но как шаги, которые приводят к исключительной бедности, исключительной в том смысле, что вроде бы никаких событий таких, которые могли бы привести к падению уровня жизни, напрямую нет. Там стабильная валюта, огромные золотовалютные резервы, профицитный бюджет. А бедность-то прогрессирует. Ну, конечно, можно все это решить Росстатом.
Сменить начальника.
Да, сейчас известно, что... Знаете, сейчас говорят, что у России теперь два союзника. Союзмультфильм, который все время ракеты показывает, и Росстат, где куются темпы роста валового внутреннего продукта. Вот. Можно там все. Уже смотреть эти цифры невозможно, и обсуждать их тоже невозможно. Поэтому даже анализировать это довольно затруднительно. Но гонка вооружений, она обязательно будет вести к тому, о чем мы говорим. Но говоря о выступлениях министра обороны, я хотел бы еще обратить внимание на заявление начальника генерального штаба.
О, да, это да, было яркое.
Да, значит, оно о чем говорит, о чем говорят эти выступления все? О том, что это не просто уже теперь в русской традиции военная и армия России, а это уже такая партия войны, это уже серьезная сила, которая претендует на то, чтобы стать политической структурой.
Вот господин Герасимов уже сказал, что в рядах внешнего врага троянский конь, пятая колонна, это такое, они фейк раскрутили, так сказать, с какого-то анекдотического сайта, но они его используют в пропаганде, пожалуйста. Нет, и первый раз говорится, что вот ядерные ракеты противника и вот эта самая пятая колонна, то есть оппозиция, они как бы заодно, да, подрывают.
Да, ну вот, значит, когда это начинает говорить армия, это свидетельствует это о чем? Начальник генерального штаба говорит о том, что оппозиция и протест, и те, кто участвует в протесте, они, так сказать, союзники наших противников, то есть врагов. Когда об этом говорит армия, это говорит прежде всего о чем? О том, что армия претендует на то, чтобы стать политической силой. Это вот уже совсем сюжет таких латиноамериканских, африканских стран. Там, где военные перевороты происходят, где занимают политическую позицию именно военные, которые провозглашают себя спасителями. Ну и вообще, когда армия говорит, вот у нас есть тут кинжал, ракета «Авангард», и у нас есть какая-то торпеда там безумная, вот, а наши противники в стране протест... И оппозиция, ну, это совсем уже новая роль армии, совсем не свойственная для России, кстати говоря. И это тоже проявление кризиса. Политизация армии, и у них же есть тезис, вот я хочу вам этот тезис сказать. Вы знаете, знаменитая фраза о том, что война – это продолжение политики, другими средствами. А их тезис-то какой? Политика – это продолжение войны, другими средствами. Это тезис, который звучит во всех военных академиях, о том, что в нынешнее время война продолжается. Просто она ведется другими средствами и другими способами. Пока ведется политическими. Но война не прекращается. Отсюда изоляция интернета, это тоже шаг к войне. И о войне говорят все время, постоянно. Всех к этому готовят. В таких, в других формах, но готовят именно к этому.
Ну, вот с другой стороны, если посмотреть разные опросы, получается, что значительная часть граждан не осознает, что эта война есть, что есть противостояние в такое, что в Украине российские силы действуют военным образом, поддерживая сепаратистов, снабжая и, собственно, и там участвуя. А как это все-таки удается, на ваш взгляд?
Нет, ну это просто современная, особенность современной жизни, это такое современное... Вот я же поэтому пытаюсь найти какое-то определение. Вот такой постмодерн. Вот есть постмодерн в политике, а есть вот постмодерн такого свойства, который одновременно и война, и не война, и партнеры, и враги, И мы нож в спину, и в то же время вот мы все время тут объединяемся и проводим общие экономические форумы. Вот сегодня страдали, я сегодня собирался, утром радиостанции страдают по поводу того, что не приедут какие-то американские бизнесмены к нам на экономический форум.
Так сидит там, видно, бизнесмен, вот они расстроились, не хотят ехать.
Ну, просто страдания это происходит. Вот, а то, что, так сказать, мы там по второму каналу показываем все время передачу, куда бомбы будут падать, как мы их будем убивать, это как бы нормальное дело. Но они почему-то не хотят приехать. Вот, и это все считается сейчас нормальным. Но оно вот так развивается, вроде незаметно, вроде противоречиво. Но это может закончиться очень большими проблемами. Очень.
Игорь Алексеевич, ну, а вы видите вот у современной политической реакции, собственно, программу у Путина и у других? Поскольку мы вот день за днем обнаруживаем новые какие-то законопроекты от такого Клишаса там и других, да, которые ограничивают свободу печати, там вот то, что вы говорили, попытка изоляции интернета, закон о преследовании за критику властей, фактически, если называть вещи своими именами, плюс еще разные такие инициативы, которые могут сделать выборы вообще совершенно никакими. Вот взять и электронное голосование ввести при отсутствии общественного контроля. Ну и никто и не узнает, как на самом деле люди проголосовали. Вот это действительно сознательная программа или это некие хаотические действия, которые предпринимаются в ответ на некие... Ну, вот узрели какую-то угрозу, да, испугались, давай это заткнем, теперь другое, теперь третье.
Ну, сначала маленькое замечание. Угу. Уже на прошлых выборах 35 миллионов человек голосовали через КАИБы. То есть уже тогда никто ничего не знал, как кто проголосовал. Сейчас, если сделать не 35 миллионов, а там 80 или 70, сколько там голосов.
Ну, видели, как на видео можно кормить этот КАИБ.
Да, это все его можно программировать.
На глазах видеокамеры.
Как вот, помните вы выборы 2016 года, когда там на десятках участков в городе Саратове до десятых одинаковые результаты? Ну, в общем, здесь говорить, честно говоря, просто не о чем. Но... Что напоминают вот эти действия? Это точно как было в конце 80-х. Вот сейчас закроем Манежную, вот сейчас будем делать вот это, сейчас мы примем такое решение, вот сейчас мы примем такое решение. Помните, постоянно принимались какие-то хаотические решения вот, для того, чтобы найти способ ухватить ситуацию.
И дошло до ГКЧП как раз.
Ну, да, именно потому, что не было никакой стратегии. Вот не было, были только случайные хаотические действия. Вот сейчас по такой программе будем развиваться, вот сейчас все программы соединим вместе, вот сейчас примем закон, помните, что нельзя оскорблять президента, по которому Новодворскую посадили?
Ну, очень похоже на сегодняшний.
Так я вам что говорю,
из
вот
того же арсенала,
принимаются вот такие хаотические решения. И я должен согласиться с вами, здесь нет никакой стратегии, и нет никакого... Это как переговоры, смешные переговоры с японцами.
Про Курильские острова?
О чем? Ни о чем. Просто вообще ни о чем переговоры.
Ну как, Песков говорит про мирный договор,
да.
А не про острова.
Ни про что вообще. Ни про договор, ни про мирный, ни про острова, и ни про что, и вообще ни о чем.
Ну, есть ощущение, что если вы это упомянули, что эти переговоры, они для того, чтобы как-то вязать немножко их по рукам, и чтобы они активно в санкциях не участвовали.
Слушайте, поманить. Слушайте, это уже совсем уже какие-то такие уже.
Да?
Что не надо тут уже совсем уже такое. Это просто разговор, переговор ни о чем. Кстати, Трамп занимается примерно тем же самым. Он в Северной Корее тоже... Это все политика голых королей. Это политика без смысла, без содержания. Раньше был один голый король, сейчас их целая толпа.
Ну, не знаю, вот насчет внутренних дел все-таки нетрудно сказать, что это без содержания людей. Это, безусловно, тревожит. Они выходят митинговать. Вот тут тоже был митинг. Давайте мы на него посмотрим и потом обсудим.
10 марта в Москве на проспекте Сахарова выразить свое возмущение принятым законом о суверенном интернете вышли около 15 тысяч человек. Акцию организовывали активисты незарегистрированной либертарианской партии. В прошлом году они же провели митинг в защиту мессенджера Telegram, чьи владельцы поддержали эту акцию за свободу Рунета. С призывом прийти на митинг обратился и оппозиционер Алексей Навальный. Еще до начала мероприятия полиция без объяснения причин изъяла со сцены баннеры организаторов, задержала 16 активистов с голубыми шарами, утверждая, что шарики – беспилотные летающие средства, и на них нужна лицензия. Полиция затягивала и проход участников через рамки металлодетекторов. На митинге раздавали плакаты с символикой цифрового сопротивления и лозунгами «Изоляция – это смерть», «За изоляцию – люстрация», «Интернет – наш единственный шанс». В толпе были флаги России, символика национал-большевиков, экоанархистов, партии «Яблоко», пиратской и либертарианской партий. Перед собравшимися выступили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк и два Сергея Байко из либертарианской партии и общества защиты интернета. Лидер либертарианцев Михаил Светов раскритиковал многочисленные инициативы по удушению интернета, попытки властей ввести цензуру во всех сферах жизни российского общества. Протест собравшихся вызвали также законопроекты против фейковых новостей и о неуважении к власти.
Григорий Алексеевич, а вы вот там были, но не выступали. А вы что бы сказали, если бы вас позвали на трибуну?
Ну, я бы сказал, что изоляция интернета – это путь к еще большей провинциальности, это путь к еще большей деградации, еще большей периферийности. А кроме того, я бы сказал, что никаких технологических и других прорывов в условиях изоляции интернета быть не может. И сказал бы, что изоляция интернета – это подготовка к войне. А дальше я бы сказал, что, друзья, вы помните митинги 2011-2012 года? Вы помните митинг в защиту Телеграма? Вы все помните. Вы же видите, власти прекрасно знают, что абсолютное большинство граждан в России против изоляции интернета. И наш с вами митинг, он справедливый, правильный. Большое вам спасибо, что вы сюда пришли. Но вы же прекрасно знаете, что он ничего не изменит. Потому что нужно участвовать в политике.
А каким образом?
Нужно заниматься политикой. Нужно вступать в партию, объединяться в этой партии, иметь своих лидеров, чтобы лидеры выражали вашу точку зрения, чтобы они от вашего имени действовали. Ничего другого человечество не придумало, в том числе и в интернете. Вот что я бы сказал.
То есть вы бы всех позвали в партию «Яблоко».
Да, я бы всех позвал в партию «Яблоко» и правильно бы сделал. И сейчас зову всех в партию «Яблоко», потому что, смотрите, скоро наступит момент, не знаю когда, через год, через два, а может через полгода, а может через три года, а может в 2021 году, а может в 2024, наступит момент, когда власть точно будет меняться. Кто будет в этом участвовать? Какие силы будут в этом участвовать?
Вот начальники будут участвовать.
Я вам скажу, начальники, не просто начальники. Там будут участвовать силовые структуры и так называемые правоохранительные структуры, сросшиеся с криминалом, с бандитами. Вот они являются на сегодня самыми разветвленными и самыми ресурсными структурами. И они будут между собой выяснять отношения в отношении того, кому будет принадлежать власть. Это будут какие-нибудь там части Росгвардии или Следственного комитета, которые с сегодняшнего дня уже проводят все там экспертизы и медицинские, и вообще все. Вот, это могут быть там ФСБшники, это могут быть военные. Там же еще у военных какое положение? Там, начиная с генерал-майора и кончая лейтенантом, они же не допущены к коррупции. Все допущены. Все правоохранительные, а эти? А? Там же такие еще есть проблемы. Вот они будут делить власть. Вот в чем будет проблема. И когда-нибудь они ее как-то разделят между собой, да? И это останется та же самая система, которая сегодня, только будет еще хуже. Поэтому изменения будут. Не надо сидеть и ждать. Вот когда уйдет там Путин. Я вовсе не могу быть уверенным, что это будет изменение от плохого к лучшему. Нет, это может быть изменение от плохого к худшему. Поэтому если люди, которым нужен интернет, которым нужна свобода, которым нужна независимая судебная система, которым нужно равенство перед законом, которым нужна реальная частная собственность, которым нужны нормальные отношения с миром, если все эти люди не будут участвовать вот в этих политических переменах, которые вот-вот наступят, то тогда все будет сделано без них. А как в них участвовать? А в них нужно участвовать так, чтобы все знали, что есть миллионные партии или многосоттысячные партии, которые выступают за определенный вектор, за определенное направление изменения в политике. Тогда будут считаться. Если этого не будет, считаться никто ни с кем не будет.
Ну, вам скажут, партии это хорошо, но сейчас они слабые. Какие-то партии вообще не регистрируют сейчас власть. Может быть, надо создать широкую коалицию, ну, там, попробовать на каких-нибудь московских выборах, например, да, посотрудничать, я не знаю, с партией перемен Дмитрия Гудкова и там своих кандидатов развести, или там еще с кем-то, с Навальным. Вот создайте коалицию, слушайте, ну, а потом это, расширьте ее
это
до партии.
Это микроскопические вещи, московские городские выборы, микроскопические. Там,
а как, шаг за шагом? Какой,
а куда шаг за шагом? Уже, по-моему, все шаги исчерпанные. Сейчас нужно просто создавать одну большую партию. И не между лидерами этих партий, а просто это граждане должны быть. Если это их интересует. Если граждане хотят, чтобы произошли изменения, то в кризисные периоды, когда слабеет власть, нужно участвовать в этих переменах. Участвовать. Потому что это редкий момент, редкий, когда можно что-то реально изменить. Когда исчерпан ресурс. И если люди, которых интересует все то, что я сказал, если интересует будущее, если интересует положительный образ будущего, а это все возможно в России, будут принимать участие в политике, значит, тогда будут шансы. Если по-прежнему будут делить один округ Мосгордуму, в которой нету даже постоянных заседаний, и там ничего не контролирует, ни бюджет, и ни в чем не участвует. Если только этим заниматься, если только играться вот в эти игрушки, ну так это тогда все бесконечно и бессмысленно.
Ну так что, это партия выхода на улицу в кризисный час?
Да, это партия в том числе, это больше, чем это. И не только в кризисный час. Это партия, это объединение людей, которые солидарно хотят строить свое будущее вместе. Сегодня наступил такой момент. Будет потом поздно, это нельзя сделать за один месяц. Это нужно делать сейчас. Вот все те истории, которые вы рассказывали, которые мы с вами обсуждали, и которые я рассказывал, их уже даже невозможно повторять, понимаете? Их уже столько каждый день. Эти проявления такие частые, что повторять их и все время стонать по этому поводу, и все время расстраиваться, и все время зудить по этому поводу. Бессмысленное занятие. Нужно что-то позитивное, конструктивное. И вопрос в том, сколько есть граждан, которые хотят другого будущего для собственной страны. Ну кто еще, кроме самих граждан, будет это делать? Кто? Никого, никто к нам не придет и ничего нам не сделает. А это даже уже не 90-й год. И даже не 91-й. Сегодня совсем другая ситуация.
Ну, я вот думаю, знаете, люди все-таки ориентируются на какие-то вещи, которые бы они хотели, чтобы изменились. Да? Вот, скажем, тоже протестное движение. А против чего люди готовы протестовать сейчас? Были довольно высокие цифры летом, когда пошла так называемая пенсионная в кавычках реформа, потом они несколько снизились, и вот сейчас мы решили просто людей спросить, а против чего они готовы протестовать?
Интересно.
Давайте.
Какие протесты вы можете поддержать?
Ну, я не вижу смысла. Скажем так, мне кажется, они не приносят результата. В принципе, власти никак не реагируют. Мы против повышения пенсии, были все против. Ну, и результат. Как бы выходи, не выходи. Может быть, социально это неправильная позиция, но пока так у меня.
Ой, нет, Путин наш царь, вы что?
Я аполитичен, не хожу на митинги. Не считаю, что меня это все касается. Мне очень больно вообще из-за того, что вокруг меня происходит. До протестов я ленив, потому что считаю это, к сожалению, бесперспективным, ни к чему не ведущим. А еще я боюсь, что меня посадят в тюрьму. Вот, за такие дела.
Протестов никаких не участвует. Я считаю, что люди имеют право на протесты и свое мнение должны выражать свободно. Я, быть может, не до конца знаю, что именно происходило. Я знаю, что был протест за свободный интернет, против ограничения интернета и против очередного железного занавеса в сети. Я полностью поддерживаю. Мне бы не хотелось оказаться в русском интернете запертым и прижатым к стенке российскими СМИ и проправительственными каналами. В Телеграме, в том же.
Протеста у меня нет. Акции протеста, я не знаю, какие акции протеста. Я довольна жизнью. Поэтому я не нахожу ни на какие акции протеста.
Наверное, против пенсионной реформы. Вот как человек, который готовится к пенсионной реформе, я сказал бы, что я ее не поддерживаю. Я бы ее поддержал.
Поддерживать акции, в моем понимании, не то, что хочется, не хочется, а придется тогда, когда они коснутся именно тебя.
Да, наверное, все, если они идут против нашей власти. Ну, они достаточно оправданы, справедливы. Ну, допустим, там, поддержка свободного интернета, или когда наказывают за порицание власти, это тоже очень странно. Вот, я считаю, что, в общем-то, правильно, гражданская позиция. Другой вопрос, что дает ли это что-то. Вот, но в целом, мне кажется, что большинство акций протеста, настоящих акций протеста, они вполне оправданы.
Ну, это разные мнения. А вот у нас в Твиттере прошло голосование, Григорий Алексеевич, с подсказками, как у социологов. Вот 22% поддержали бы акции протеста против роста цен и безработицы, 46% против коррупции и неравенства, 22% против войны России в Украине, 10% по экологическим темам. Вот я хочу вас спросить, может быть, это, конечно, некорректный опрос, но не сместили ли вы цель? Вот у вас в ваших выступлениях в последнее время как-то больше антивоенная тема, а людей выходит, волнует больше, ну, такая немножко левая повестка, связанная с борьбой с коррупцией, неравенством, ну, плюс экономика, скажем
ну,
так.
Ну, я так вам скажу, для меня и для моих товарищей антивоенная повестка главная. Потому что мы, как люди, которые занимаются экономикой, занимаются политикой, мы понимаем, что до тех пор, пока гонка вооружений, война, изоляция, санкции, ни один из вопросов, о которых люди говорят, решен не будет. Почему захлебнулся протест по пенсиям? Потому что, в конце концов, внятно или подсознательно люди поняли, что дело же не в пенсиях, а дело в экономике. Просто экономика неэффективная, производительность труда низкая, идет затраты идут с огромными коррупционными элементами. В таких условиях откуда пенсии? Пенсии взять неоткуда. Поэтому надо сосредотачиваться на самых главных вопросах. Невозможно решить вопросы пенсионной реформы и продолжать войну. Невозможно решить вопросы прекращения там, того роста цен, даже того, о котором идет речь, и продолжать гонку вооружений, и продолжать войну. Но это просто вещи, которые людям нужно говорить. В принципе, то, о чем мы говорим, оно объединяет большинство этих точек зрения, оно объединяет все это. Но в конечном счете то, о чем говорим мы, вот я уже перечислял, чтобы суд был независимым, чтобы перед законом были все в одинаковом положении, чтобы собственность была неприкосновенной, чтобы к людям было уважительное отношение, чтобы зарплаты были совсем другие. Все это вместе нужно всем, ну, практически всем. Это не левая какая-то повестка, не правая какая-то повестка, это повестка будущего. В этом смысле то, что мы сейчас говорим с вами, и то, что мы говорим как политическая партия, это повестка будущего. Она даже не левая и не правая. Она просто устремлена в будущее. А так у нас произошла полная потеря будущего. Вы ведь правильно задали вопрос. А какая у них стратегия? Куда они все это ведут? Ну, куда?
Ну, с Западом конфликтовать. В большой войне. Некоторые говорят,
ну, вот
перевооружение, как Германия
30-е годы. Удушение. А дальше-то что? Ну вот, следующий шаг какой?
Люди боятся ядерной войны.
Вы вот посмотрите.
Снова.
В этом году в 2018-м. Численность населения России сократилась на 93 тысячи человек. Такого ведь не было давно, больше 10 лет.
Ну да, даже Путин заволновался.
Да. А почему? Потому что люди чувствуют, что война, что рожать не хотят.
И эмиграция увеличивается.
И выросла эмиграция, естественно. И совсем расходящиеся данные между нашей статистикой и другой. Короче, суть следующая. Вы, естественно, совершенно справедливо задаете мне вопрос. Что делать? Но мы с вами проходили очень много развилок. Очень много было развилок. Когда нужно было по-другому голосовать, когда нужно было принимать другие решения. Но они все уже позади. И возможности сужаются. Вот сейчас наступает момент, когда всем придется заниматься политикой. Или она будет полностью проиграна и передана другим людям. Но это...
И займется этими людьми.
Собственно. И займутся вами, этим случайные люди. Случайные люди. Я не хочу употреблять крепких выражений. Совсем, мягко выражаясь. Случайные люди займутся политикой. И мало никому не покажется. Я не хочу никаких страшилок рисовать. Я просто говорю, все в ваших руках, граждане. Хотите другую страну? Давайте вместе действовать. Сейчас наступает важный момент. Он не всегда. Но вот сейчас именно такой момент.
А вы в просевшие рейтинги доверия президенту Путину верите? Вот там 32% ВЦИОМ дает и так далее. А с другой стороны, вроде как курс одобряют пока там в большинстве. Mm-hmm. Вот к этой социологии можно доверять и делать из нее политические выводы?
Знаете, я не могу ее проверить, поэтому я не знаю, как к ней относиться. Я просто могу сказать в этом отношении. Пока нет альтернативы, это не имеет значения. Пока власть безальтернативна, в этих условиях она может сделать все, что угодно. У нее сегодня будет 30%, а завтра она сделает 70%. Все. Кроме того, это предпосылка к самым разным авантюрам и к самым разным событиям такого рода. Но, между прочим, должен сказать вам, что, насколько я понимаю, вот это вот послание, когда там собес такой... сделали, ну, я бы так назвал, собес с ракетами такой. Угу. Собес, ну, да. У него ракеты.
Раздадим немного денег.
Да, вот раздали немножко денег, а вот никакого отклика-то нету. Не изменилась атмосфера, не изменилось настроение, не изменилось ничего. Ну, в общем, это вопрос сегодня стоит перед всеми нами. Если мы будем строить новую страну, значит, у нас... есть шансы. Если не будем, все останется как сейчас, только будет хуже.
Ну вот люди задают простые вопросы вот вам. Например, вот Андрей пишет, а почему вашей партии не выдвинуть какой-то один понятный тезис для обозначения своей программы? Например, мы вернем вам прежний пенсионный возраст. Это привлечет простого избирателя и обратит внимание на партию.
Хорошо, мы выдвигаем простой, внятный тезис. Надо прекратить войну. Надо прекратить убивать людей, надо прекратить испытывать оружие на людях, надо прекратить разбойные действия на востоке Украины, надо решить проблему аннексии Крыма, надо все эти проблемы решать. Вот простые тезисы. Куда уж проще-то? Какие еще должны быть? А там пенсии, товарищ хочет, вот вы можете мне объяснить, почему коммунисты не смогли сделать референдум?
Чего? Ну, говорят, им там передернули, там жулики,
да, и что,
всякие,
и что они,
всякие группы.
И что, они
там
заплакали и ушли, что ли? Да?
Ну, им они там вот что-то передернули. Митинги будут проводить
они
скоро.
Будут, да, когда обещают. Снег ставят, да? Ага. Вот так вот. Это я к чему говорю? Мне многие говорили, что я сразу сказал, ничего этого не будет. Просто этого не будет, ничего и все. Потому что нет вот этой энергетики, с одной стороны, а с другой стороны... все эти наши структуры, которые сегодня существуют, они будут разваливать всякие такие
действия. Вы имеете
действия.
В виду думскую оппозицию?
Ну, я имею в виду в данном случае там Центр избирком и думскую оппозицию. И они будут там рука об руку разваливать всю эту историю.
А, кстати говоря, как вы воспринимаете сегодняшние новенькие заявления, что надо поправить Конституцию, убрать примат международного права над национальным законодательством? Ведь эти вот ребята, которые в Думе выбегают по свистку, они же это делают не по собственной инициативе, а так по зову начальства или по зову каких-то людей из одной из башен, например, тестируют общество.
Ну, видимо, они сверяют как-то свой курс, но все равно они хотят бежать впереди паровоза, кто первый скажет. А вдруг понравится? А вдруг заметят, а вдруг похвалят.
Ну, нравится же.
Сами знаете как. Вдруг понравится. Поэтому там на перегонки все бегут. Кто первый, кто скажет самое такое задорное, чтобы вызвало, так сказать, интерес. Но вообще все это тупик. Это все правда, настоящий тупик.
Ну вот, знаете, меня, например, поразила встреча Путина с начальником Росфинмониторинга, где было сказано, что огромные якобы суммы денег идут на некоммерческие организации, хотя реально получается, что были названы суммы, которые идут по линии сотрудничества с государственными вузами и так далее. Все это тоже подрывное, оказывается, теперь. И вот на мемориал давления, на его деятелей, вот вы ездили там защищать Титиева в Грозный, вот этот погром некоммерческих организаций, которые не нравятся нынешнему государству, он будет продолжаться, и как людей защищать здесь?
Ну, это вообще на самом деле давление на образование, не просто на отдельные вузы, куда просто на сами институты образования.
Ну, чтобы международного сотрудничества
да,
не было,
да,
например.
Вот. Но это все набор шагов, направленных на разрушение гражданского общества, потому что гражданское общество не имеет политических структур собственной защиты. Потому что многие НКО решили, что мы уже живем в демократическом государстве, и пришло время быть НКО. Как многие журналисты решили, что мы живем в демократическом государстве, можем быть независимыми журналистами. Нет, еще это время не пришло. Нужно будет занимать позицию. И поэтому нужно будет участвовать в политике. Потом, когда создадут в России демократическое государство, пожалуйста, тогда можно рассказывать, что есть независимые НКО, тогда можно будет рассказывать, что есть независимые журналисты. Но это будет позже. Это будет потом.
А где была все-таки допущена вот та самая ошибка, да, поворотный пункт? Уж извините, я вас к истории возвращаю опять. Где, так сказать, вот от очень неуверенного демократического развития и такой неустойчивой рыночной экономики страна повернула к диктатуре и госкапитализму?
А там были два обстоятельства, которые к этому привели. Во-первых, то, что допустили гиперинфляцию 2600% в 92-м году, что привело к тотальной конфискации. И потом в условиях такой ситуации нужно было проводить приватизацию, и провели приватизацию в виде залоговых аукционов и ваучерную приватизацию. А это привело, когда собственность раздавали без денег, а денег просто не было, потому что гиперинфляция их уничтожила. Вот первый шаг был гиперинфляция, второй шаг – сращивание бизнеса и власти. Это и был фундамент мафиозного государства. Вот он тогда и был создан. А дальше это надо было защищать, и туда затащили средства массовой информации. А третьим шагом нужно было найти человека, который будет гарантировать неизменность этого распределения и сращивания собственности с государством, собственности с чиновничеством. И этим человеком избрали Владимира Путина. Вот, собственно, все.
А остается ли тогда Владимир Путин гарантом нормального существования этой системы, если ее последнее время, скажем так, довольно сильно трясет? Возникают какие-то клановые конфликты, возникают проблемы с легализацией и сохранением капиталов на Западе, санкции, потери, ну, скажем, финансовые у многих коммерческих структур. То есть гарант-то не, оказывается, не очень эффективный сейчас.
Ну, имелось в виду, что он не будет вытаскивать на белый свет все это и не будет пересмотра. Вот. Он, если не считать историю с ЮКОСом, выполнил свои обязательства. Но судьба у этой системы все равно была такая. Потому что это мафиозная система, она авторитарная, и она другой быть не может. Поэтому она и вошла в конфликт со всей другой структурой, которой она является периферийной структурой. Она вошла просто конфликт с мировой структурой. Вот то, что мы сейчас наблюдаем.
Ну и что, и каковы перспективы углубления от этого конфликта, Владимир Алексеевич?
А значит, это...
Вот еще санкции добавят, ну, вот, значит, например.
Послушайте, я не хочу не выдумывать никаких страшных сценариев. Нет, я просто могу сказать, что экономика не может подняться. Помните последний прогноз Улюкаева?
Ой, бедный. Помните? Улюкаев.
Да, вот бедный Улюкаев. Вот он сделал прогноз 20 лет стагнации и угодил в тюрьму. Это был неожиданный для Кремля прогноз.
Ну, теперь министры экономики тоже с трибуны сгоняют.
Но это уже по другой причине, потому что он позволяет себе мечтать о том, чтобы стать президентом.
Зачирикал.
Я не знаю, ну, где-то что-то сказал такое. А вот попал на трибуну в присутствии другого человека, который тоже об этом думает. Ну, вот. Но это ничего, это пустое все, это не имеет отношения к делу. А вот что имеет отношение к делу, что экономика в таких условиях не сможет подниматься, и она не сможет развиваться. И нужно, чтобы граждане взяли судьбу своей страны в собственные руки. Один из важных элементов этого, это вот то, что, с чем я к вам пришел, с чем я с вами поделился.
Григорий Алексеевич, ну если в собственные руки, вот в той процедуре, которая называется выборами, но на самом деле выборами без кавычек не является, в ней нужно участвовать? Вот проводятся, вы сказали, какие-то мелочи, там выборы в Мосгордуме, в Питере выборы,
смотрите,
и так далее.
Выборы выбором рознь. Угу. Вот были не выборы президентские. Вот я в них участвовал, потому что считал важным сказать, что нужно прекращать войну. Вот все, что я вам рассказывал, я в разных формах, я проехал 40 тысяч километров. Вот, и со всеми, с кем я встречался, я говорил вот те же самые вещи. Это такой сюжет. Теперь есть выборы вот в Мосгордуму. Да, молодые люди должны в них участвовать, потому что нужно учиться заниматься политикой. Но только не надо путать одно с другим, круглое с зеленым. Если мы говорим о судьбе страны, это к этому не имеет никакого отношения.
То есть это тренировка, вы считаете?
Это учеба, это опыт, приобретение опыта для занятия политикой. Я это поддерживаю, и поддерживаю моих товарищей, которые в этом участвуют, и надо в этом участвовать, и округа надо делить, и договариваться надо учиться, и все это нужно делать. Но к судьбе страны сейчас имеет отношение другие процессы. К судьбе страны имеет отношение создание в России большой, многомиллионной партии, которая будет защищать интересы тех людей, которые понимают будущее, которые стремятся к тому, чтобы у их детей, у наших детей, у детей России было будущее.
А вы можете как-то, ну, я не знаю, если не гарантировать, то, по крайней мере, успокоить людей? Вот они пойдут в вашу партию, а их начнут выгонять с работы, их начнут прессовать, у них будут проблемы. Ну, вот нас Екатерина Шульман тут убеждает, что на этом позднем этапе развития авторитаризм не станет более репрессивным, а вдруг станет. Люди опасаются.
Не могу. Не могу. У нас есть примеры очень разные.
Ну вот Сергея Митрохина только что на 200 тысяч оштрафовали акцию протеста.
Говорю, не могу. Не могу ничего гарантировать, ничего не могу обещать. Но это наша страна, за нее надо бороться. Не могу ничего. Мало того, когда партия станет многосоттысячной, если она станет такой, ее могут закрыть. И скорее всего так и будет, но это уже будет следующий этап. Просто надо действовать. И действовать нужно вот именно в таком направлении. Просто выходить на митинги, вот такие митинги гражданские, которые я очень уважаю и сам в них участвую, это не имеет политического результата. Это вот то, что сказали все опрошенные в вашей передаче. Мы не видим смысла участвовать в протесте. Они ни к чему не ведут. Урок был получен в 2011-2012 году. Митинги тогда были гораздо больше нынешних. Через 2-3 месяца были выборы президента. И ни один человек на этих митингах не понимал, что без своего кандидата в президенты все эти митинги бессмысленны. Поэтому они кончились ничем.
Ну хорошо, посмотрим, какие нас неприятности ждут, или, может быть, какие-то приятности. Я благодарю Григория Явлинского, председателя подкомитета, политкомитета партии «Яблоко». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.